Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Сегодня с вами я, Татьяна Зимина, а в гостях у меня депутат Совета депутатов Анатолий Новаковский. Я думаю, что к депутату такого ранга накопилось достаточно много вопросов, и наш гость с удовольствием ответит на них. Анатолий Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые железногорцы.
Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, над чем сейчас работает депутатский корпус? Ежедневно комиссии депутатские, вы возглавляете социальную комиссию, которая обсуждает наибольшее количество вопросов и актуальных проблем города и задач. Вот над чем сейчас работают депутаты?
Ну, сегодня у нас, как и всегда, вопросов очень много. Это и приемка школ к новому учебному году, и самый важный вопрос – это безопасность наших школ. Я участвовал в приемке школ и знаю, что сегодня школы подготовлены очень хорошо. У нас вопрос стоит, и завтра будут публичные слушания по новым правилам благоустройства территории ЗАТО «Железногорск». И я пользуюсь случаем, всех горожан приглашаю, это будет в 15:30 на четвертом этаже администрации, где администрация доложит о том, как изменятся правила благоустройства. Очень интересный вопрос, очень разные мнения, очень много предложений у депутатов в этот закон. И я думаю, что в итоге в сентябрьской сессии данный вопрос будет принят, может быть.
Но основные моменты, какие правила благоустройства, что поменяется?
Ну, поменяется практически все, потому что изменились федеральные законы, стали новые требования, новые расстояния, стали обязательные какие-то новые моменты, но с некоторыми, например, мы не, вот я, например, не согласен с таким вопросом, что запрещено ездить на велосипеде на территории общего пользования. Когда я задаю вопрос, парк – это территория общего пользования, мы что, будем запрещать жителям ездить на велосипеде по парку, например?
Это федеральные законы?
Это закон будет местный, и поэтому мы имеем право вносить туда изменения, те, которые мы посчитаем нужным. А задача депутатов, чтобы данный закон был хорош для жителей именно нашего города. И это очень важно.
Скажите, но эти правила будут действовать только на территории закрытых территориальных образований? Или еще на всем Красноярском крае?
Тот закон, который будем принимать мы, будет действовать на территории ЗАТО «Железногорск».
Что еще изменится в благоустройстве нашего города? Ну, помимо того, что активно вкладываются и в украшения, в цветы, в благоустройство.
Ну, еще очень наболевший вопрос, который сегодня смотрят депутаты, это абсолютно все депутаты, потому что это асфальтирование внутриквартальной территории. То есть у нас 78 дворов в этом году должно быть асфальтировано. Я вот буквально вчера объездил все свои дворы. На моем участке больше всего дворов асфальтируется, 9 дворов. И всего лишь сделано на сегодняшний день только 2. И меня это беспокоит, потому что мы видим, какая у нас погода. И хотелось бы, чтобы темпы работы как-то маленько были другими. Чтобы мы не ушли, например, в снег, как это обычно бывает, или когда у нас асфальтируют в дождь.
А с чем связана задержка?
Ну, я думаю, что это связано с конкурсными процедурами, это связано и с погодными условиями в том числе, это связано и с подрядчиками, которые к нам приходят. И не всегда жителей устраивает качество выполняемых работ. И мы знаем, что уже приходили жалобы, например, по адресу Свердлова 18-20, где жители увидели, как делаются некачественно эти работы. И поэтому это весь пакет тех пожеланий, которые хотят видеть. А жители все хотят видеть качественную работу. И это правильно.
Ну, потому что они за нее платят.
Конечно,
частично.
Конечно.
Анатолий Вадимович, что касается еще благоустройства. Ремонтируют улицы, делают ямочный ремонт. Слава богу, зашли во внутриквартальные территории, софинансирование есть программа. А что же делать с тротуарами?
Значит, это буквально с прошлого года наконец-то начали ремонтировать тротуары. Я знаю, что и в этом году такие деньги выделены, и в дальнейшем это будет производиться. Но я считаю, что очень важно, что в этом году у нас капитально будет отремонтировано сплошным покрытием улица Ленина. И я считаю, что это должен быть такой брендовый проект для города, чтобы каждый год по какой-то центральной улице полностью сплошным асфальтированием было сделано. И этого надо добиваться, конечно же, спрашивать у жителей, а какую улицу вы бы хотели? Например, очень много предложений по улице Курчатова. Я слышал о том, что давайте ее сделаем следующей. Может быть, кто-то считает, что и другую. Я думаю, что этот вопрос обязательно в бюджете следующего года должен быть отражен.
На эти цели пойдут бюджетные деньги или финансирование еще из Красноярска?
Я думаю, деньги будут разных, с разных источников, и краевые, и местные, может, даже федеральные, любые, неважно.
Опять же, если склоняться к территории комфортно, к территории уюта, чтобы Железногорск стал цветущей, комфортной территорией, это капремонты. К сожалению, в этом году сложилась печальная ситуация, что капремонты не состоялись до сих пор. 92 дома должны были отремонтировать, но ни один из подрядчиков не согласен вступить в эту работу, потому что невыгодно. Вот как депутаты рассматривают этот вопрос? Можно ли повлиять на фонд капремонта? Может быть, кому-то неизвестно, в трех словах скажу, что сметы настолько занижены или не соответствуют нынешним рыночным ценам, что подрядчикам просто невыгодно браться за капремонты.
Ну, это абсолютно был прогнозируемый результат, потому что мы все знаем, что те проекты, которые делает фонд капитального ремонта Красноярского края, абсолютно не соответствуют действительности. Почему? Потому что, с моей точки зрения, лучше, чем муниципалитет, никто не знает, как у тебя дома надо сделать капитальный ремонт кровли. И если бы все эти полномочия были отданы бы в муниципалитеты, в города, то такой ситуации бы не сложилось. И я думаю, что каждый год меняется правило капитального ремонта жилого фонда в нашей стране, я думаю, в итоге кто-то приведет к такому решению, что все деньги будут оставаться в муниципалитетах. И сам город будет отвечать за капитальный ремонт своих домов. И это правильно абсолютно. Никто, никакой фонд краевой не может знать, как и где, в каком доме, что лучше отремонтировать. Почему подрядчики не идут работать? Потому что те проекты, которые делает дядя в Красноярске, абсолютно не соответствуют реалиям нашего города.
Об этом, кстати, отметил Юрий Латушкин. Он сказал, что откровенно проекты плохие.
И откровенно. У нас есть простой пример. Это Свердлова-18, который ремонтирует кровлю, которую надо было сделать за один месяц, ремонтирует уже 2 года.
Опять же, администрация города инициировала круглый стол с фондом капитального строительства. Пригласила сюда руководителя Нину Авдееву. Вот все в ожидании этого круглого стола, чтобы разрешить ситуацию. Будут ли присутствовать депутаты на этой встрече?
Депутаты будут присутствовать обязательно. Но я думаю, что никакой круглый стол никаких вопросов здесь не решит до тех пор, пока не изменится сам федеральный закон. И абсолютно правильная тенденция населения, которое отказывается от услуг фонда и открывает свои лицевые счета на своем доме, где жители уже сами будут определять своего подрядчика, который будет ремонтировать им что-то в капитальном плане, а не ждать человека откуда-то, который придет и разломает им крышу, например.
В общем, вы не за общекотловой метод, когда все в фонд отправляют деньги личные, а за индивидуальные счета?
Я считаю, что индивидуальные счета – это за ними будущее, а котловой метод возможен только на территории муниципалитета.
Ну вот одним из аргументов в пользу котлового метода было, что ну невозможно же собрать на ремонт дома такую огромную сумму маленькими отчислениями. Дом будет долго копить. Вот
ну,
так
а
ли
что?
Это?
Сегодня огромное количество денег лежит на счетах банков фонда капитального ремонта, неосвоенных. Те, которые должны быть потрачены. И краевой бюджет платит миллионы рублей банкам за сохранение этих денег. Это вообще нонсенс в нашей стране.
Ну, такой, насколько я знаю, такой метод вообще нигде не используется, ремонта домов.
Ну,
или, может, в какой-то стране есть такая практика?
Я не знаю, в какой стране такая практика есть. Надо сказать, что любая практика капитального ремонта жилого фонда – это хорошо. Вот в нашей стране пока вот так вот. Будут ли какие-то изменения? Хотелось бы, ну, например, мне, чтобы это были деньги государства, а не жителей. Такое тоже возможность.
Ну вот именно нарекания в сторону Красноярского края, Красноярского фонда капремонта. На других территориях и даже по статистике ремонтируется в год 300 с лишним, 400 домов. То есть там какими-то сумасшедшими темпами идет ремонт и осваивание этих средств. И от жителей нареканий нет. Почему у нас так? Куда смотрит в ЗАГС-собрание, например?
Ну, это человеческий фактор. Я думаю, что давно пора менять руководителя, это однозначно. Может быть, пора вообще отказаться от фонда капремонта в Красноярском крае и скинуть все на муниципалитет. И разные могут быть решения. Эти решения может принимать как губернатор, например, если он недоволен данной ситуацией, так и законодательное собрание Красноярского края.
То есть это на местном уровне субъекта можно решить?
Конечно, конечно.
Не обязательно, чтобы федеральные власти...
Я думаю, что если губернатор примет решение, при котором все наладится, для Москвы это только плюс.
Анатолий Вадимович, ситуация с отопительным сезоном, ну, по крайней мере, как говорит администрация, не вызывает опасений. Все будет как прежде. Отопительный сезон стартует, и все сферы и службы готовы к этому. Но, тем не менее, ситуация остается с Гортеплоэнерго и с желанием КрасЭко войти в город и взять под контроль наш тепловой комплекс. Ваше мнение как депутата, как гражданина, как жителя Железногорска, как вы считаете, комплекс все-таки должен оставаться под чутким руководством муниципалитета, муниципальной власти, или, может быть, красноярские предприниматели будут более эффективно руководить этим?
Здесь не важно, кто будет эффективный. Самое важное для города – это надежность теплоснабжения наших жителей. И я считаю, что администрация ведет очень взвешенную политику, и глава администрации Пешков Сергей Евгеньевич очень правильно идет на компромиссы при решении этого вопроса, потому что надежность теплоснабжения от него никуда не деться. Можно, конечно, всех разогнать и снизить тарифы там в два раза, но это не делается, и это абсолютно правильно. Что касается Гортеплоэнерго, смена руководителя – это как раз компромиссное решение, и оно может быть правильное в данной ситуации, потому что, имея такие долги, приходится идти на компромиссы. И эти разговоры будут, еще переговоры идти долго, и хорошо, что сегодня ничего не изменилось, и мы входим в тепловой сезон с теми же показателями, и я уверен, что надежность в следующем году теплоснабжения будет достойная.
То есть в этом году ничего не поменяется?
Ничего не меняется.
По-прежнему Гортеплоэнерго эксплуатирует все котельные?
Да.
Но, тем не менее, заглядывая в будущее, есть ли шанс снижения тарифа?
Шанс снижения тарифа, конечно, есть, и все это, об этом знают. Это надо убрать все мазутные котельные. Что для этого надо сделать? Есть масса вопросов и масса ответов по этим вопросам. Например, что надо увеличить мощность Железногорской ТЭЦ, надо инвестировать огромное количество средств, надо построить новый трубопровод, например, в Подгорный или в те места, где есть мазутные котельные. Конечно, это все приведет к снижению тарифа. Те предложения КрасЭко, которые они говорят на 300 рублей, они тоже возможны, они абсолютно понятны, для этого даже и строить ничего не надо. Для этого достаточно просто провести реорганизацию управленческого персонала, там снизить какие-то затраты, это тоже все возможно. И я думаю, что все сегодня в городе заинтересованы в снижении тарифа. И я уверен, что в итоге это обязательно произойдет.
Ну, КрасЭко пообещали, что вложат 1 200 000 на как раз трубопровод до Подгорного. И именно вот в этой части они говорят, что снизится тариф. Но если будет вложена такая серьезная сумма, разве тариф снизится?
Конечно, снизится. Тариф снизится, если уберется котельная в Подгорном, конечно, тариф снизится.
Если все-таки случится, что КрасЭко возглавит тепловой комплекс, что будет с Гортеплоэнерго? Наверняка же депутаты и обсуждают, потому что большое количество все-таки сотрудников Гортеплоэнерго.
Конечно, сотрудники Гортеплоэнерго – это жители нашего города. И я думаю, что данные решения без депутатов никак не обойдутся. И мы как раз участники тех переговорных процессов, которые происходят на территории края по этому вопросу. И депутаты в ЗАГС-собрании от нашего города – это одни из тех, кто инициирует эти вопросы и участвует в них. И все заинтересованы, чтобы люди при любой реорганизации, при любых изменениях не пострадали. И это самое важное в данной ситуации.
Вся ситуация с Гортеплоэнерго сложилась из-за многомиллионных долгов. 600 с лишним миллионов задолжала КрасЭко. МП «Гортеплоэнерго», но есть еще один должник, это МП «ГЖКУ». Если рано или поздно, да, так случится, что не будет «Гортеплоэнерго», не будет его как муниципального предприятия, что будет с «ГЖКУ»? Ведь эти долги попросит красноярский инвестор.
Ну, я не думаю, что у кого-то на сегодняшний день есть желание обанкротить, например, такую управляющую компанию, как ГЖКУ. Потому что все понимают, что это не чистый долг ГЖКУ, это должны жители города управляющей компании. Это совсем другие долги. Конечно, можно предъявлять претензии к управляющей компании, но на сегодняшний день я уверен, что ни у кого нет желания никого банкротить. Все хотят спокойной и надежной работы.
Но тем не менее «Гортеплоэнерго» подало исковое заявление на ГЖКУ.
Это как раз мотивация к тому, чтобы хоть какие-то деньги платились. И это правильно.
Но получается, ГЖКУ, управляющая компания, должна активнее работать с населением.
Она должна активнее работать с должниками. Те, которые ей должны. И это происходит на самом деле. Мы знаем, что у нас и выселение жилого фонда происходит, и еще какие-то мероприятия в рамках действующего законодательства. И я думаю, что в итоге все равно управляющая компания наработает ряд вопросов, которые позволят все-таки уменьшить количество долгов от населения.
Наша управляющая компания ГЖКУ дает возможность людям платить свои долги в рассрочку. Для многих это действительно выход, и многие благодарны ГЖКУ за такую возможность. Но сейчас идут разговоры, есть инициатива от «Красэнергосбыт» зайти сюда с единым расчетно-кассовым центром, когда все коммунальные платежи будут делать именно через какое-то единое окно, и те платежи будут распределяться согласно, там, как-то соразмерно по процентам, за электричество, за коммуналку и за капремонт. Если ты что-то недоплатил, ты все время остаешься в должниках. И я думаю, что Красноярский энергосбыт не будет столь сговорчив, как МП ГЖКУ. Вот как вы смотрите на это? Учитывая, что экономическая ситуация, при которой граждане ежедневно вынуждены подсчитывать свои копейки заработанные, и не хватает действительно ни на что денег, вот будет ли, скажем, эффективный этот сбор? Либо все-таки немножко посмотреть в сторону населения и оставить МП ГЖКУ с его рассрочками?
Я думаю, что варианты возможны разные, и в любой организации возможны рассрочки, и в том же тут нету никаких новшеств, потому что что такое рассрочка? Это возможность получать деньги. Но ты уберешь рассрочку и вообще ничего не получишь. Это гораздо сложнее. Угу. И поэтому я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения на этом рынке. Но все должны понимать, что за коммунальные услуги надо платить. Вот и все.
Многие, кстати, не платят за капремонт.
Ну, это
принципиально, причем.
Люди не платят, потому что у них принципиальная позиция, при которой они уверены, что государство их обманывает, в первую очередь, да. Они не платят, потому что считают, что в их доме и не нужны никакие-то капитальные ремонты. То есть и они не имеют никаких социальных проблем, потому что если у тебя есть какие-то социальные выплаты, то они прекращаются при этом. То есть и поэтому такая позиция в нашем городе только есть. Но она есть не только в нашем городе, она есть по всей стране.
Анатолий Вадимович, вот как на вашем округе, на втором округе, где вы депутат, насколько жители, собственники, именно собственники домов, активны? Потому что вот по последним данным, из 700 сколько-то домов у нас под управлением, да, МП ГЖКУ есть, всего лишь 148 советов домов. Было 180 чем-то, но распались, там говорят, и недоверие к председателям, и скандалы, и не могут люди сойтись в общем мнении. Вот как на вашем округе? Насколько дружны собственники?
Ну, я считаю, что как раз в старой черте города, где живут много пожилых людей, которые всю жизнь прожили в этом доме, и, конечно, ситуация намного проще, потому что дом небольшой, все друг друга знают, собрание собрать легко, решения принимаются быстро. Когда принимаешь решение по ремонту внутриквартальных территорий, вообще никаких проблем не было.
Согласование быстро проходит.
Согласование проходит просто. Люди приходят и спрашивают, может быть, нам поребрики поменять, может, нам детскую площадку поставить. То есть я думаю, что как раз это элементы старой черты города. Я думаю, что в 12-этажной, 9-этажке решать вопросы гораздо сложнее.
Я к чему? Я к тому, что не хочешь платить за капремонт государству, организуйте свой счет.
Тоже вариант, да.
Какие еще бывают просьбы, может быть, жалобы жителей вашего округа именно к вам?
Ну, жалобы бывают самые разные. Вот буквально в предыдущий прием ко мне пришел человек, который живет на улице Кедровой. Я думаю, что многие даже не знают, где находится такая улица. Это в Березовой роще. Да, есть улица Березовая, есть улица Кедровая. И он говорит, что у нас есть дорога. Асфальтом покрытая. Но почему-то в зимний период времени ее никто не убирает и никто не освещает. Объясните мне, муниципальная эта дорога, раз муниципалитет ее заасфальтировал. Или это она ничья? То есть, как решается вопрос? Вот сейчас я готовлю
Почему, опять же, нет освещения?
Да, депутатский запрос готовлю для того, чтобы понять, что происходит на этой улице. Потому что она везде числится, она участвует в выборах, она 100% должна быть муниципальной. Что на самом деле? Ответ получу, услышу.
Ну, я думаю, что, наверное, вопросы ЖКХ преобладают?
Вопросы ЖКХ преобладают всегда. Это всегда было во все времена.
Хочется спросить, доколе?
Это будет всегда.
Еще одна проблема, которая у нас образовалась, причем как-то стихийно и спонтанно на территории ЗАТО, это проблема с Почтой России. С почтовыми отделениями, в которые сейчас выстраиваются огромные очереди, люди жалуются, простаивают по 2-3 часа иногда в очередях, а то порой бывает, что пожилые люди стоят пополнить абонемент на проезд, свою социальную карту, переходят в другое окно и вынуждены ждать 1-2 часа, чтобы заплатить коммунальные услуги. Что происходит с Почтой России?
Ну, с Почтой России происходит все очень просто. Это маленькие заработные платы, это говорит о том, что очень маленькое количество желающих там работать. Это спущены сверху маленькие тарифы на штатное расписание, соответственно, с населением городов. Ну, и количество жалоб действительно в администрацию увеличилось. И я знаю, что глава ЗАТО встречался с краевым руководителем Почты России. И решения примерно были приняты такие, что будут изменена сама структура Почты России, то есть все сотрудники будут универсальны, то есть они будут решать все вопросы, которые каждый сотрудник будет решать все вопросы, которые решает Почта России. Сегодня не так. Сегодня один человек отвечает за свой фронт работы.
Например, пополняет только проездные карты.
Да, а в дальнейшем каждый сотрудник будет, им будет иметь полномочия решать абсолютно все вопросы. И будут организованы мобильные группы, которые будут выезжать в те регионы и в те почтовые отделения, где создаются наиболее конфликтные ситуации, чтобы оперативно их решать.
Ну, Анатолий Вадимович, я разговаривала с людьми, которые работают на почте, именно с работниками. И они жалуются, что это именно федеральные какие-то стандарты, федеральное руководство спускает им нормативы на количество работников.
Конечно.
Требуется гораздо больше, потому что люди, во-первых, должны в смену работать, как-то менять друг друга, чтобы были выходные. А в поселках менее 1000 жителей вообще не положено почтовое отделение. Вот скажите, могут ли депутаты, начиная с муниципального уровня, потом краевого, не знаю, депутатов субъекта, ЗАГС собраний, со всех регионов, как-то повлиять на федеральную власть?
Я понял. Вы имеете в виду депутатскую инициативу?
Естественно.
Конечно. Я вам скажу, что она уже произошла, и уже и депутаты местные, и депутаты ЗАГС собрания уже собрали тот пакет предложений, уже направили в Государственную Думу для того, чтобы в закон о Почте России были внесены изменения. И руководители краевой почты России тоже заинтересованы, чтобы у них людей было больше, чтобы заработные платы были выше, чтобы у них появилось какое-то совсем другое отношение к жителям. И я думаю, что мы скоро увидим, что почта изменится в лучшую сторону.
Хочется у вас спросить, ну, поскольку вы ведаете всеми сферами, хочется спросить о медицине. Опять же, очень много нареканий на медицину. Вроде бы что-то меняется в лучшую сторону, создаются колл-центры. Вы вообще пользуетесь поликлиникой нашей?
Редко.
Редко? Ну, здоровья вам.
Слава Богу,
здоровья,
да.
Вам.
Да.
Но вот люди, особенно пожилого поколения, детки, и простают в очередях. Иногда там невозможно добиться специалиста, потому что его попросту нет. Что на социальных комиссиях? Обсуждается такой вопрос?
Значит, вопрос медицины, конечно же, обсуждается, хотя мы все понимаем, что у нас в городе медицина – это федеральное предприятие, и это не в полномочиях муниципалитета. Но там работают наши люди и обслуживаются наши граждане. И, конечно же, и руководители муниципального, то есть федеральной медицины в нашем городе – это тоже депутаты. И я знаю, что вот последний вопрос, который мне задавали, это появились проблемы в поселке Подгорном с льготными лекарствами. И я знаю, что сегодня уже вопрос практически решен, и ФМБА будет брать, то есть губернские аптеки,
да, которые поставщики,
да,
льготного,
будут брать лекарства, лицензию на то помещение, которое выделено в Подгорном, и уже где-то в конце сентября данный вопрос будет решен.
Ну, с того момента полгода уже прошло,
да,
как губернские аптеки вошли на территорию.
Потому что были проблемы с договоренностью с ФМБА об арендной плате на данной территории. Сегодня этот вопрос решен.
Опять же, вот на вашем округе можно даже, наверное, похвастаться и погордиться успехами. Должна открыться спортивная площадка, которая будет допустимо для школьников 98-й школы, для Дюса Шасмена. Скажите, там было подписано трехстороннее соглашение, очень долгий процесс согласования всего этого. Кто участвовал в этом замечательном проекте и какой ваш вклад?
Ну, вообще, вся эта тема началась много-много лет назад, больше 10 лет. Когда только у нас появились первые спортивные площадки, например, гимназия 91, и тогда школа 98 участвовала практически каждый год в таком краевом проекте на школьный спортивный двор. Потом этот проект перестал существовать, но мы все равно всегда, и спортивная школа Дюса Шасмена, и школа 98, мы всегда говорили о том, что давайте все-таки организуем здесь что-то наподобие спортивной площадки. И наконец-то это произошло. Финансирование участвовало такое замечательное предприятие, как ИСС, администрация нашего города и Росбанк. Да. И поэтому деньги уже выделены. Площадка на сегодняшний день уже построена, и 1 сентября будет торжественное открытие этой площадки, будет спортивный праздник, всех жителей приглашаю.
Скажите, ну этим могут пользоваться все жители?
Конечно.
Что там будет? Это футбольная площадка?
Нет, это баскетбольно-волейбольная площадка.
Ох, замечательно. И какие планы? Будут устраиваться турниры?
Конечно, это будут там заниматься и ученики 98-й школы, и спортсмены Дюса Шасмена, и вообще все жители микрорайона.
Это будет летний проект?
Это будет летний проект, но я думаю, зимой тоже будет какое-нибудь применение.
А вот по спортивным сооружениям города. Если пройтись по городу, очень много заброшенных спортивных коробок. Вот как вы считаете, стоит ли их возрождать? Вот, например, за 5-м ЖЭКом, это Балтийский, за кольцом, огромная площадка, ржавая, заросшая травой. Ну вот так и хочется сказать, пропадает же добро.
Об этой площадке давно уже было сказано, и у спортивных чиновников уже есть планы на эту площадку, и я думаю, что в бюджете 2018 года мы увидим какую-нибудь строчку, говорящую о том, что там что-то появится, связанное со спортом, потому что там действительно для этого уже практически все готово.
Спасибо, Анатолий Вадимович. Вас что ни спроси, вы знаете, что ответить. И, наверное, так и должно быть у депутатов. Они должны знать все про все, а не идти по какой-то узкой теме. Спасибо, что пришли. Благодарю вас. А я напоминаю, что в открытой студии принимал участие депутат Совета депутатов, председатель социальной комиссии Анатолий Новаковский. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания.